Понедельник, 8 июля. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Пока мы не перешли к основной повестке нашей сегодняшней программы, спешу сообщить, что со ссылкой на правозащитницу Зою Светову поступило сообщение о том, что сегодня нас ждет приговор Светлане Петричук и Жене Беркович по новому театральному делу. В 18:30 будем следить за развитием событий, но сейчас возвращаемся к тому, что мы планировали. И высокую активность в области дипломатии показывает сейчас лидер Венгрии Виктор Орбан. Напомню, что Венгрия председательствует в Совете ЕС, и в том числе с этим портфелем полномочий Виктор Орбан решил посетить Киев, Москву и Пекин со своей мирной миссией. И сегодня, да, произошло трагическое событие в Киеве, был нанесен удар по детской больнице, но все же, можем ли мы говорить, что подобные визиты, которые совершает Виктор Орбан, делают возможность мира хотя бы на маленький шаг ближе?
Да, все-таки уточним, удар наносился не по детской больнице, возможно, попали, возможно, больница пострадала. Вряд ли больница была целью нанесения удара дорогостоящей ракеты. Поэтому, безусловно, ужасная война, ужасный информационный фон. Я не уверен, что ЕС давал полномочия Орбану на этот встречу с Си Цзиньпином, на визит к Зеленскому и к Путину. Я полагаю, что полномочия он получил скорее от Трампа, как от человека, который с высочайшей долей вероятности станет следующим президентом США. К чему приходят к такому выводу крупнейшие западные газеты и западные политики. НАТО подстраховывается и создает собственные механизмы финансирования существования, и в том числе финансирования Украины на случай прихода Трампа в Белый дом и действий Трампа, которые анонсировали его советники по отношению к Украине и к России, к конфликту, там, скажу Путину, скажу Зеленскому, много таких было утечек. И много чего другого. То, что Орбан это делает, ну да, он как бы реализует те возможности, те полномочия, которые у него есть, пока он полгода, значит, возглавляет, что там, Совет Европы, и является секретарем.
Да, является председательствует Венгрия в Совете Европейского Союза.
Да, в Совете Европы председательствует, ну, прямо скажем, блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся.
Во время пресс-подхода Виктор Орбан во время пресс-подхода в Кремле сообщил, что задал Путину 3 вопроса. Ответы на эти вопросы мы не знаем. Давайте попробуем восстановить, понимая логику Владимира Путина, что же мог услышать Орбан. Первый вопрос. Что Владимир Путин думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах?
Не, я не думаю, что он задавал такие глупые вопросы.
Это он сам сказал во время пресс-подхода.
Я думаю, что он задавал не эти вопросы. Что он думает? Я думаю, что он задавал вопросы, где, как говорится, для вас конечная линия. Где для вас конечная линия? Наверное, был первый вопрос. Второй вопрос. Готовы ли вы вообще в принципе к остановке? На что Путин сказал, что нет, мы будем продолжать и будем усиливать.
И Орбан... Зеленский тоже это сказал, кстати.
Да, и Орбан в интервью Bild, которое сегодня было опубликовано, сказал, что, по его мнению, стороны готовы к эскалации России и Украина, оснащены, вооружены для эскалации. И Орбан даже сказал, что следующие несколько месяцев будут ужасающими. С его точки зрения. Он дал такую оценку. И третий вопрос, который он задал Путину...
Это было видение Европы после войны, по крайней мере, со слов Орбана.
Я не думаю, что это так. Я думаю, он сказал, кто мог бы... Видение Европы после войны. Ну... Наверное, все-таки вы правы. Третий вопрос был бы, что, какой формат мог бы привести к переговорному процессу.
Так, наверное. Можем ли мы представить этот формат?
На данный момент нет. до прихода Трампа в Белый дом ничего подобного мы представить не можем.
Если говорить...
Более того, те, кто эту войну разжигал и раскручивал со всех сторон, будут до прихода Трампа сейчас всячески пытаться эскалировать конфликт всеми способами для того, чтобы достичь тех целей, которые не удалось достичь за эти 2.5-3 года. Совершенно с разных там позиций. Сейчас эти цели можно очень долго перечислять, какие есть у российской стороны, у разных групп с российской стороны, какие есть у европейцев, у разных групп внутри Европы, какие есть у разных групп внутри США, какие есть там у Эрдогана, какие есть у Си Цзиньпина, и так далее. Мы это на протяжении последних 3 лет обсуждали немало. Вот представьте себе, что вот все эти цели, которые как бы все откладывались, потому что никто не верил в то, что Трамп опять там появится. После дебатов Байдена и Трампа все внезапно в это поверили и даже осознали это как единственную возможную реальность будущего, если только Трампа не убьют. И сейчас все вот эти отложенные проекты, цели и задачи, где-то экспансионистские, где-то, может быть, наоборот, будут лихорадочным образом воплощаться в жизнь. Вот следующие несколько месяцев это будет такое интенсивное и экстенсивное даже путем накачки ресурсов попытка добиться поставленных и сформулированных задач.
Значит ли это, что завтра на стартующем саммите НАТО нам стоит ожидать каких-то поводов, ну не поводов, скорее всего, решений, которые могут впоследствии привести к той самой эскалации, о которой говорил Виктор Орбан?
Ну, на завтрашнем саммите в Вашингтоне президент Байден, если у него хватит на это сил, а у него, наверное, хватит на это сил, потребует от всех своих союзников верности выбранному курсу поддержки Украины, накачивания Украины оружием, сопротивления экспансии России, не отсутствие сепаратных договоренностей с Китаем. Напомню, Венгрия тоже член НАТО. Я думаю, что Орбан будет подвергнут обструкции. И его поездка достаточно смелая, героическая, я бы сказал, по нынешним временам, в Китай, поездка, она, конечно же, показывает, что он там незримо будет присутствовать уже как представитель трампистской перспективы, трампистского будущего. Но во главе большинства стран НАТО по-прежнему еще те, кто сидит на этих властных позициях последние, там, не знаю, как минимум, 4 года. Поэтому, да, они попытаются обсудить и сформулировать и создать такие инструменты, которые бы позволили бы НАТО, независимо от главного члена этой организации, Соединенных Штатов Америки, принимать самостоятельные эмансипированные решения в отношении конфликта с Россией, в отношении Украины. Потому что слишком много вложено уже в эту войну на Западе сил, слишком много размещено военных заказов, военных контрактов, даже в Европе. Да? Слишком как бы в это брошено много интересов для того, чтобы они позволили, чтобы это все зависело от воли Трампа и его команды, позиции которых они... Ну, по меньшей мере, видит как несколько иные. Да? Это не значит, что Трамп – голубь мира. Он фактически, его позиция сводится к следующему. Я скажу Путину прекратить, а если не прекратит, накачаю Украину оружием, по самой небалуй. Да? Я скажу Зеленскому прекратить, а если не прекратит, прекращу ему поставлять оружие вообще, в принципе. Да? Ну, это говорил не Трамп, сразу скажу. Это были утечки из его окружения. Возможно, это... сознательное такое искажение.
Да? Но звучит в его логике довольно такая бизнес-логика, жесткая.
Не уверен я, что он остался бизнесменом уже после всего, что с ним случилось с 2016 года. За последние 8 лет, я думаю, Трамп прошел огромный путь от политика, которого ассоциировали с блондинистыми телками всегда, и даже в фильме «Адвокат дьявола» там говорит: смотри, сколько тут блондинок там, он говорит. Наверное, где-то Трамп ошивается. Вот от этого смешного имиджа Трамп пришел, в принципе, к достаточно серьезному, достаточно весомому имиджу политика, который умеет бороться, умеет говорить, имеет собственное видение, собственную парадигму глобальную. И, в общем, имеет волю к власти, что является самым существенным, наверное, аспектом для политика. И то, что поражает больше всего глубинное противостоящее ему глобальное глубинное государство, если можно применить такое выражение, потому что глобальное глубинное государство, его задачей всегда была как раз кастрация вот этого такого ницшанского принципа воли к власти. Человек не должен быть, обладать волей к власти. Должен обладать номенклатурным инстинктом, карьерным, да? Должен уметь вовремя сначала подавать кофе, быть таким молчалиным. И будучи молчалиным, ты глядишь, да и достигнешь, как говорится, высоких позиций. Но Трамп показал себя таким человеком не системы. Это значит, что в нем осознанно проявляется воля к власти. Это угроза для общества согласия, которое на протяжении десятилетий послевоенных преодолевало, по крайней мере, все эти попытки в западном пространстве возникновения личностных типов, которые вот ориентированы не на закулисный консенсус, а вот на такие вещи. Но я думаю, что Трамп стал умнее, и не утратив свою волю к власти, он вместе с тем договорился, как об этом Леван Первелли очень точно вчера заметил в нашем совместном стриме, с американским глубинным государством, со спецслужбами, с военными и так далее, и так далее, и так далее.
Резюмируя блок про Орбана, правильно я понимаю, что плоды его поездки мы можем увидеть только в январе 2025 года, когда и если, когда сменится хозяин Навального кабинета?
Нет, я думаю, раньше, когда мы их увидим в ноябре 2024 года, когда будут выборы в США, даже раньше, когда начнется выборная кампания. Но я думаю, что демократы уже смирились с тем, что Трамп будет президентом. И уже мировые элиты лихорадочно подстилают соломку, роют окопы и противотанковые, противотрамповые рвы на ключевых таких своих участках, которые они заняли, и за счет которых они живут, жируют, блаженствуют и так далее, и так далее, и так далее.
Я, наверное, некорректно формулирую, но все же, почему Байден так хватается за власть? Почему он не идет навстречу своим сторонникам? Например, сегодня в интервью он заявил, что его не волнует мнение богатых спонсоров его предвыборной кампании, и он остается в гонке, и он будет идти до конца.
У него нет никакой замены, нет альтернативы. Демократы загнали себя в ловушку, загнали себя в тупик. Даже, как говорят специалисты-американисты, вот Малик Дудаков, да, в нашем стриме после дебатов, что даже чисто формально они уже не могут на съезде выдвинуть никого, кроме Байдена. А состояние Байдена оставляет желать лучшего. Его интервью, которое он дал после дебатов, а мы можем даже еще, если вы его читали, это, может быть, даже еще круче, чем то, что было на дебатах. Это просто жалкий лепет оправдания, понимаете, как сказал поэт. И, в общем, это отсутствие воли в этом интервью, брюзжание, и оно ужасающее для демократов. Альтернативы они уже не могут просто выдвинуть. Трамп же совершенно ясно сказал, я говорю, пнул эту кучу дерьма, а Камала настолько слаба, что они ее не выдвинут. Он уверен в своей победе, и только смерть может его остановить.
Политик, журналист Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Лайки, подписка и, например, подписка на YouTube-канал Максима Шевченко или его телеграм-канал «Макс атакует». Но перейдем к другим выборам. Состоялись выборы в парламент Великобритании и Франции. И, наверное, интереснее всего ситуация обстоит во Франции. Потому что, напомню, там в парламенте 577 мест. Первое место неожиданно занял левый блок «Народный фронт» Меланшона, который набрал, выиграл 182 места. Далее следует партия Эммануэля Макрона, блок Эммануэля Макрона вместе, 168 мест, и правые во главе с национальным объединением Мари Ле Пен суммарно набрали 143 депутатских мандата, ну и все остальные там по чуть-чуть. И такое чувство, как будто в этой ситуации победили все. Макрон не проиграл Ле Пен и не допустил правых к власти. Левые давно-давно рвались к власти и получили ее, и вроде бы хорошо всем, не так?
Нет, не так. Макрон с треском просрал, другого слова тут нельзя просто подобрать. Он просрал и морально, и политически, и во всех отношениях.
Но мог же сильнее проиграть.
Он должен был пойти на поклон, встать на колени и попросить своего злейшего врага, потому что Ле Пен никакая не злейший враг, на самом деле, макронистам, Меланшона, Жан-Люка Меланшона, который просто выступает с идеей такого социального государства левого типа во Франции, что, конечно, абсолютно неприемлемо для Макрона, его сторонников и многих других. Поэтому для Макрона это, считаете, конец просто его политической жизни, политической карьеры. Это поражение, поражение огромное. Его партия утратила больше 100 голосов в парламенте, и он допустил победу своих реально политических злейших противников из левой коалиции, которые, честно говоря, в отличие от Ле Пен, которые не выступают против принципов капитализма, они выступают за доминирование национального капитализма над глобальным капитализмом, национальных интересов над интересами глобально-бюрократическими, по крайней мере, европейскими. Это, как говорится, то, что они называются правыми, это какая-то просто чушь, потому что ничего такого правого в них нету. Никакого расизма, даже...
Но антимиграционная политика, она
да,
присутствует.
Вот он ее, вот этот вот молодой парень, как его, Бардела, да?
Бардела, да.
Он, Бардела, он же сын марокканца, если мне память не изменяет. Поэтому я вообще не понимаю, там о чем речь, о каких там расистских моментах или еще антисемитских, как пишет немецкая пресса, я вот читал немецкие, шпигели, просто смеяться начинаешь, как они, знаете, у них такой эзопов язык выработался, как вот у сталинской советской правды, но она хотя бы адекватно была тому мировоззрению, которое было в сталинском Советском Союзе. А тут они вот так вот как бы, чтобы, не дай бог, не процитировать, Ле Пен или Барделло, они, ну, надо вместе с тем описать их позиции, они начинают выдумывать какой-то антисемитизм там у Марин Ле Пен. Ну, чушь какая-то, в общем, короче. Поэтому выиграла Ле Пен, ее партия получила в 2 раза больше голосов, это огромная победа для национального альянса. И, конечно, выиграла левая коалиция, где Меланшон является самым сильным. И это приведет, наверное, я думаю, к эскалации политического противостояния. И все же... Потому что для Меланшона невозможно. Да, возможно, ситуативная какая-то выборная, там, снять кандидатов против национального альянса, национального фронта, да, но никакое сотрудничество с Макроном, публичное, официальное, для Меланшона абсолютно невозможно. Вспомним, чем это кончилось для блока Сиризы, значит, и для этого самого Ципроса, который шел во главе левого блока, а потом, когда Сириза победила, он пошел просто с поклоном в либеральный Брюссель и принял все либеральные законы. Это привело просто к уничтожению
левого.
Все
же это Греция, Греция, не Франция, там
левого
другие
движения
проблемы.
В Греции просто нет, ну, примерно похожие, значит, политические технологии везде одинаковые, поэтому для Меланшона это абсолютно невозможно.
Греции деньги нужны были в первую очередь, она же довольно бедная страна была на тот момент.
Да, оставьте эту ерунду, там, деньги, не деньги. Деньги Греция тратит в основном на закупку американского вооружения. Греция самая большая страна, у Греции в Европе самая большая танковая группировка.
Там немецкий, Леопарда, я изучал.
Там есть разные танки, там, и зачем-то Греция покупает и там F-16, и все это как бы против Турции выставляется вот так вот, бесконечно. Поэтому сейчас не будем уходить в Грецию, вернемся во Францию. Короче, для Меланшона и для левых абсолютно невозможно сотрудничество с макронистами. Я бы даже скорее сказал, что при каких-то обстоятельствах, по каким-то социальным вопросам, возможно, голосование... совместные с блоком Ле Пен, как это ни странно звучит, по социальным вопросам. Потому что я вспоминаю движение «Желтые жилеты». Это было очень интересное такое движение. Оно, значит, Макрон его сожрал, там, съел, забил дубинками, в конце концов, там, и так далее. Но в нем сторонники национального альянса и сторонники Меланшона сидели у одних костров. Я тогда во Францию ездил и разговаривал с людьми. И, в принципе... несмотря на то, что они и имели разные взгляды там, по поводу миграции, по поводу там, национального вопроса, у них очень много было общего. Это было резкое неприятие либеральных реформ, навязанных глобальными банками и Европейским Союзом. Поэтому как раз я вижу возможность голосования в парламенте по ряду социальных вопросов левых и правых двух крайностей. Хотя, еще раз подчеркну, я не считаю партию Ле Пен какой-то правой партией. Мне кажется, это навязанное клише. Буржуазная такая националистическая партия, достаточно традиционная. То, что такие партии сейчас стали правыми, это прямо уже, знаете ли, какая-то такие фуэте, такие и ПДД пропаганды. А есть еще очень важный момент. В Европейском парламенте формируется альянс «Патриоты за Европу», где, о присоединении к которому Ле Пен еще не объявила. Но, скорее всего, объявит. Очень даже можно, возможно, объявит. Его инициатором формирования альянса стали Свободная партия Австрии, Фрайхайтлище партия Остеррайх, ФПЕ, которая в сентябре, в отличие от Франции, тут не будет таких, как бы, моментов. Она должна победить на сентябрьских выборах и получить большинство, сформировать правительство в Австрии. Орбан связан с Австрией очень сильно, и Братислава, Фицо связан с Австрией, этот вот треугольник, Вена, Будапешт, Братислава, это и есть такая старая австро-венгерская, знаете ли, такой центр Европы, который во многом как бы громился.
Вековые долгие, связи.
Долгие годы. Да, вековые связи, и связи очень серьезные. Причем ехать там от Вены до Будапешта и до Братиславы там час-полтора там в каждый город, да и то при наличии пробок. И это такая сила протрампистская, конечно, достаточно серьезная. Если Ле Пен присоединится к этому «Патриоты за Европу», да, я думаю, что этот альянс, эта партия в Европейском парламенте станет очень серьезной и очень весомой силой.
Будем наблюдать, потому что, мне кажется, вот это формирование коалиции – это очень сложный вопрос, и каждый не готов, участник, поступиться своими интересами. А здесь все общие интересы как будто слабее.
Отличие левых от правых, в данном случае от националистов, левых от националистов, в следующем. У националистов есть ясные, четко формулируемые политические позиции. Там, остановить миграцию, защитить национальные интересы государств, Европа нации, а не бюрократии. Давайте представлять свой народ, а не бюрократов из ЕС, а не предателей из ЕС, как говорит Фрайхайтлище партия Остеррайх, да? Volksvertreter gegen EU-Vertreter. То есть понятные, конкретные вещи, которые формулируются простыми и ясными лозунгами. И из-за этого их так нервно называют популистами, хотя ничего популистского в этих лозунгах нет. А у левых нету такого. Левые, вот они хороши, когда надо там консолидированно остановим фашизм, там, например, да, там. А дальше начинаются очень сложные, долгие перетирания, объяснения. А вот вы какие марксисты? Марксисты легальные или марксисты нелегальные? Марксисты-экономисты или марксисты-троцкисты? Или вы вообще не марксисты, а неонародники? А как вы относитесь вот к этому вопросу, а к этому вопросу, а к этому вопросу? Левые, это еще Бакунин подмечал, собственно говоря, когда описывал свой опыт там, значит, в Лионе и вот во французских всяких революционных событиях 19 века. Левые между собой практически не способны выработать единые тезисы, поскольку они такие умные, эти левые, такие ученые, такие прямо все закончили Сорбонны и столько книжек прочитали, там, начиная с Маркса, Энгельса, Каутского и Троцкого, что у каждого есть свое мнение по этому поводу. У правых с этим гораздо проще. Они говорят, вот вы хотите, там, не знаю, финансировать завоз в вашу страну населения из Сирии или из Африки, давать им подъемные, чтобы они тут жили и создавали свои города. Люди говорят, нет, не хотим. И никакой теории, никакого Каутского, никакого Энгельса, понимаете, тут в этом даже нету. Поэтому вот здесь, я думаю, что у правых-то, может быть, даже и позиции сильно получше в этом вопросе.
Все-таки у правых тоже существуют оттенки, ведь никто не хочет сотрудничать с партией АФД, альтернатива для Германии.
Это не так. АФД готовится к выборам, тоже в Германии будут выборы местные. Сейчас АФД У АФД крайне прочные позиции на Востоке. Мы это уже обсуждали в Саксонии, там, да, на территории бывшей ГДР, кроме Берлина и частично Бранденбурга, окрестностей Берлина. И когда пройдут выборы в местные парламенты, значит, в земельные ландтаги, ну, муниципальные выборы в Германии, я думаю, после этого вопрос о присоединении АФД к Альянсу патриотов за Европу будет поднят опять.
Напомню, политик и журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» на «Живом гвозде». Лайк, подписка, делитесь трансляцией. И не забывайте, что нас можно еще поддерживать, пройдя в наш магазин shop.diletant.media. И там сегодня прошу обратить особое внимание на книгу историка Сергея Медведева «Они создавали Третий Рейх». Эта книга открывает авторскую серию Медведева, основанную на документальных сценариях одноименных телепередач. И это большой рассказ о том, как становилось государство под названием Третий Рейх и почему оно пошло по этому преступному пути. Все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media, но мы двигаемся дальше. Выборов было много на прошлой неделе, поэтому перейдем с континентальной Европы на Туманный Альбион. Великобритания тоже, в принципе, не удивила, но все равно это крупнейшее поражение консервативной партии с ее лидером Риши Сунаком. И к власти пришли лейбористы спустя 14 лет во главе с Киром Стармером. Они взяли большинство, потому что консервативная партия оказалась настолько непопулярной, что это скорее было даже протестное голосование. И что мы можем говорить? Насколько долго Британия левеет? Такой глагол я использую.
Я вот тут не очень хорошо в этом разбираюсь, поскольку главная повестка этих выборов была внутренняя. Насколько я понимаю, в британских выборах были всякие внутренние вопросы, экономические, социальные вопросы. А в отличие от европейских, континентальных, Британия даже не член Европейского Союза, поэтому тема отношения с ЕС и даже украинской войны там так остро не стояла в Британии. Поэтому я тут не могу сказать. Ну, очевидно, британцам надоели тори, они решили поменять. И британским элитам, главное, надоели вот эти бессмысленные тори, которым уже некого выдвинуть, кроме как, значит, там представителя индийской семьи миллиардеров из африканской индийской диаспоры происходящего на пост премьер-министра Британии. Я думаю, что как-то решили вернуть, наверное, все там на круги своя в какой-то мере. Я просто в этом не очень хорошо разбираюсь.
Может ли все равно Британия стать примером вместе с Францией и поднять головы поддержит левые силы? Понятно, что не связано, но все же левая идея и там, и здесь присутствует.
Я не считаю лейбористов левой партии. Те, кто были там левые, они ушли из лейбористской партии. Корбин, Гэллоуэй. И создали свое, гораздо более такое левое движение, которое, по-моему, в общем, выступило так себе, да? Поэтому лейбористы – это не левые, это либеральные партии.
Ну что ж, тогда будем наблюдать и переходим еще к одним выборам. Выборы в Иране. Там во втором туре на пост президента большинством голосов был избран Масуд Пезешкиан. И он считается реформатором. Некоторые его даже называют западником. И вот если обращаться именно к реформаторству, что за реформы он может провести в Иране и как его изменить?
Это будет выпуск пара. Я думаю, что правящая система Вилаят Факих, которая управляется потомками пророка по линии его зятя Али и дочери Фатимы, сиидами, они называются сииды, это так называемый экспертный совет, который создан, значит, как высший совет исламской революции и духовный лидер исламской революции. Они, проанализировав события последних лет, поняли, что необходим внутренний такой как бы выпуск пара, контролируемая перестройка. И поэтому вот я думаю, что, во-первых, был допущен, значит, вот этот человек к выборам, да, потому что если бы не хотели его, то не допустили бы просто, и все. И, во-вторых, он азербайджанец, то есть это сразу как бы снимает вот эту линию на Запад очень раскручивал по ущемлению азербайджанского всего там в Иране. Хотя, я вас уверяю, для него это не так существенно в политическом смысле, в личном, естественно, это очень существенно. Потому что в цивилизованном мире, монотеистическом Ближнего Востока, вообще в цивилизованном мире люди дорожат своим родом, своим происхождением, своим тем народом, от которого они происходят, и совершенно не готовы от этого отказываться. Но при этом, конечно же, он мусульманин, жена его была в хиджабе рядом с ним. Я видел там на митингах, понимаете, в чадор, в такой иранской традиционной, достаточно религиозный чадор. То есть она была не в такой, значит, фривольной косыночке, как в Иране. Очень интересно, вот у женщин есть такое, значит, такая фронда, как бы есть такой платочек, челка. Челка, фронда челки называется. Сначала это было вот так, и у них там только волосики выбивались, это казалось, ох. Со временем эта косынка прямо сдвигается на затылок, и такая челка, да, такая взбитая. Вот считается, что это прям либералы-либералы. Но его супруга, значит, Масуда Пезешкияна, она, в общем, в чадор, достаточно строго религиозный чадор была. Поэтому я думаю, что это крайне вменяемая фигура, безусловно, утвержденная Рахбаром, и задача которого, задача Масуда Пезешкияна, это прежде всего внутренняя политика в преддверии, опять-таки, возвращения Трампа в Белый дом. А если вспомним, что Трамп открыто приказал убить Касама Сулеймани, и при нем противостояние с Ираном вышло на уровень войны, да, вот такой вот, то они решили подстраховаться и чтобы как бы внутри Ирана увеличить связь между народом и системой Вилаят Факих, которая сейчас вот представила якобы либерала. Никакой не либерал на самом деле. Да. Нет там никаких либералов. Нет там либералов во власти или среди тех, кто претендует на власть в западном понимании этого слова, поверьте. Нет, там такого просто быть не может. Там могут разделяться на структуры, которые связаны с войной и с революцией, там корпус стражи исламской революции, считается консерваторами, и на тех, кто связан тоже с как бы элитой исламского общества, но экономической, например. Вот я еще допускаю, что это, условно говоря, там Пасдаран, значит, и Басиджи, то есть такая силовая составляющая революционная, да, и, условно говоря, там, знаешь, какая-то интеллигенция, ведь он же врач, там очень хороший, говорят, врач, там с большим стажем.
Кардиолог, если мне не изменяет память.
Кардиолог, элита, да, и Ирана. Очень уважаемые люди, врачи, значит, табибы в Иране. Это очень уважаемые категории людей. Вообще там все люди уважаемые, которые представляют собой какие-то системные, такие семейные кланы. Там, уверен, что думаю, я не знаю его биографии, но думаю, что он там врачи у него во много поколений. В общем, это вот для внутреннего пользования. Никаких перемен в отношении там, Израиля, Хизбаллы и Палестины ожидать не стоит. А США, тут как бы шар будет на стороне США.
Хочется немножко заняться сравнительной политологией.
Ну, могу сказать, что с демократами у иранцев всегда были лучшие отношения, чем с республиканцами.
Это так.
Но если
Обаму,
Трамп,
например,
если...
его администрацию...
Да, если Трамп, если, ну, потому что демократы – это глобалисты, и они могут предложить от имени глобального лобби финансового, который учитывает интересы там Британии, британских элит, всемирных банков, разных международных финансовых организаций, такие моменты, которые республиканцы, которые являются империалистами, Ирану предложить не могут. Более того, если Трамп перенесет давление на Китай, как грозились в утечках из его окружения, то Иран сегодня является главным энергетическим поставщиком энергоресурсов в Китай. Главным просто, единственным, ну вот доминирующим. Там Россия хочет подтянуться к этому вопросу. И поэтому давление на Иран – это будет косвенный удар по Китаю, если оно будет продолжаться со стороны Тегерана. Поэтому они консолидируют свои позиции, увеличивают довольство населения внутри и будут закрепляться на достигнутых позициях там на Красном море в лице Ансар-Аллах. Отсюда угроза Саудовской Аравии. Ансар-Аллах опубликовала цели на территории Саудовской Аравии, по которым они готовы наносить удары якобы. А я думаю, что на самом деле готовы. В общем, и иранцы показали, что не надо считать, что Пезешкиян – это какая-то разрядка напряженности. Это, наоборот, список целей на территории Саудовской Аравии, которые хуситы сказали, что мы их обязательно атакуем, если вы там не измените свою позицию в отношении Хамас. Это, безусловно, не могло быть заявление без согласования с иранцами. Тут даже обсуждать это не стоит.
Вопрос из рубрики «Сравнительная политология». Все-таки можем ли мы говорить, что институты демократии в Иране работают лучше, чем в России?
Ну, лучше, чем на Западе, лучше, чем в России, конечно, можем. Это просто другая демократия. Это демократия, которая не основана на принципе представительского делегирования полномочий, который является основой западного вот этого буржуазного процесса. Это совсем другая демократия, совсем другие выборы, и полномочия, которые имеют депутаты Меджлиса или депутаты, значит, или даже президент, это не полномочия там буржуазных партий, левых или правых в Западной Европе, или симулякров, которые в России называются партиями.
Продолжим наш разговор и действительно перенесемся в Российскую Федерацию. Хочется разобрать сюжет, который активно разгоняли в социальных сетях, в телеграм-каналах, что в школе Нальчика родители выпускников не встали под гимн Российской Федерации. Минпросвещение Республики заявило, что будут применены меры. Мы знаем, что там применили, были штрафы некоторые. Опять же, много разгонялась информация, что это были представители местной элиты, главы каких-то отделов крупных госкорпораций и так далее и тому подобное. И все же, где та грань, если мы говорим об этом сюжете, где та грань, что это следование традиционным ценностям, а это неуважение к собственной стране?
Я не знаю, там, по-моему, 9 класс, какие выпускники?
Ну, выпускник там... из средней школы, получается, не из как-то базовых 9 классов.
Вы полагаете, что дети элиты учатся 9 лет, что ли, получают 9-летнее образование?
Ну, в любом случае, в 9 классе всегда есть выпускной, даже если вы идете 10-11, а кто-то идет там в профи в техучилище. По крайней мере, в моем поколении такое было.
А надо, вот у меня вопрос, при любом исполнении гимна России вставать, если, допустим, вы сидите в ресторане или на улице, там сели на лавочку и вдруг из машины заиграли гимн, вы должны вставать? Мне кажется, что гимн России подразумевает вставание, если есть такой регламент. Если это официальное мероприятие, на котором исполняется гимн России, и заявлено, что, вы знаете, вот по регламенту данного мероприятия, политического мероприятия там, или какого-то существенного, надо обязательно вставать. Я просто не знаю, есть такой регламент для 9 класса школы и для вот этого.
Мероприятие выглядело более чем официально. Там присутствовали
другие.
Я не
знаю, как оно выглядело. Там
символ Российской Федерации,
секунд.
Флаг, например.
Я видел 7 секунд, снятых со спины каким-то таким, очевидно, кем-то, кто хотел очень подставить этих людей. Там жена тренера сборной России по дзюдо. Это Хасан Таов, по-моему, если мне память не изменяет. Замечательный, заслуженный наш спортсмен, очень достойный человек, который помогает нашим спортсменам дзюдо, тем более дзюдо, это мы понимаем, что за спорт. Чей это любимый спорт дзюдо? Понимаете, это... И вряд ли тренер сборной России по дзюдо мог стать тренером этой сборной России без личного согласия главных дзюдоистов нашей страны, Владимира Ильича Путина и, значит, Аркадия Ротенберга, да? То есть, как бы, заход на жену еще главного тренера сборной России по дзюдо. Это, я думаю, проявление, я думаю, что он именно был главным, там, вот не глава отдела Росгидро, а так специально сказано, жена главного тренера России под дзюдо, да? То есть человека личного, 100%, я уверен, знакомого и с Ротенбергами, и с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, я не беру Михаила Мамиашвили, естественно, тоже там руководитель Федерации борьбы, достойного человека и все такое прочее. То есть я рассматриваю вот это только в контексте вот этих внутриэлитных разборок, да. Кто-то захотел подорвать его позиции в его связях с такими вот могучими дзюдоистами, покровителями, фактически демиургами дзюдо Российской Федерации, да, там, значит, который, вот я назвал, там, президент, значит, и Ротенберг, тренер президента по дзюдо, там, с юных лет, да. Вот я это так рассматриваю, потому что я считаю, что всякие такие утечки на Кавказе, и особенно в КБР, они не просто так возникают, а возникают в контексте взаимных подсиживаний, подножек и взаимной борьбы, значит, элитных групп. Мы все помним прекрасно, как Валерий Карданов, глава Роснефти, организовывал фактически борьбу с Арсеном Коноковым, тогдашним президентом Кабардино-Балкарии. И для Карданова это кончилось не очень хорошо. Не буду вдаваться в подробности, потому что подробности там на несколько томов романов Александра Дюма, поверьте. Причем подробности самые ужасающие могут быть, в который, может, так и не поверишь сходу. Ну, в общем, специалисты по Кавказу все это прекрасно знают и понимают, поэтому я лично полагаю, что это просто такая провокация и стукачество, и подстава, направленная, в частности, против, направленная против главного тренера, в основном, сборной России по дзюдо. Если его супругу... А мы не знаем, что она должна вставать. А мы не знаем, она в каком...
Может, все-таки она себя... официальное мероприятие, гимн Российской
Федерации. Может, она себя плохо чувствует. Может, она находится в положении. Может, она, там, не знаю, устала, с детьми занималась. Может, она еще там чего-то. И она так была, там еще какие-то многодетные матери были представлены. Матери тоже, что ли, обязаны? Что это за формат мероприятия? Где-то заиграл гимн, понимаете, на... родительском, я даже знаю, выпускной вечер, что это такое, понимаете? По каким-то причинам какие-то женщины не встали. Может, им еще справки от врачей надо приносить, чтобы оправдываться? Поэтому я рассматриваю это как просто гнусную провокацию и ничто иное.
Хорошо, мы наблюдали, что эти ролики расходились в том числе в разных националистических каких-то телеграм-каналах.
Вот туда мы и наблюдали.
Хорошо, но есть, например, политолог Сергей Марков, который сказал, что вообще увидит в этом проявление салафизма.
Я думаю, Сергей Александрович мало понимает, кто такой членер. Ну, мне так, это странно, конечно, с его-то умом и опытом политическим многодесятилетним. Но в данном случае, мне кажется, он мало просто так рефлексировал, кто такой тренер сборной России по дзюдо и почему он стал тренером сборной России по дзюдо. Хорошо. Я предлагаю Сергею Александровичу еще раз подумать на эту тему.
Хорошо, давайте напомним, что такое проявление салафизма, что такое
Сергей
салафизм.
Сергею Александровичу, я понятия не имею, что имел в виду Марков, что такое проявление салафизма. Это какое-то идиотское, идиоматическое выражение, которое с точки зрения классического религиоведения не имеет никакого смысла, проявление салафизма. Я могу сказать, что такое идеология салафизма. Я могу сказать, какие концептуальные моменты люди, которые называют себя салафитами, то есть салафас-салих, последователями сподвижников пророка, они возводят как бы сподвижников пророка и первых пророков как образец некой такой чистоты религиозной, какие они принципы для себя продвигают. Ну, как вы сказали вот это словосочетание еще раз, Никита, повторите?
Проявление салафизма.
А оно не имеет смысла. Оно не имеет ни смысла ни научного, ни политического, ни даже уголовно-процессуального, поверьте.
Давайте тогда напомним, что такое идеология салафизма. Она...
Я только что напомнил, вы просто прослушали.
А, нет, да, то, что, как говорится, истинный предшествующий ислам, потому что салаф – это предшествие, насколько мне помнится, из арабского языка.
Чистые предки, салаф ас-салих, чистые праведные предки. Угу. Это как бы вера в то, что вот в первые там несколько лет и ислама все было идеально. Хотя в первые несколько лет ислама был убит халиф Усман войсками, пришедшими из Египта, халиф Умар и халиф Али. Они были убиты все, понимаете? И потом дети Али были убиты. Там шла непрерывная бойня, непрерывная гражданская война.
И все это, опять же, возникло на фоне непрерывающихся разговоров о ношении никабов и все-таки согласно...
Нет, разговоры уже прерваны. После заявления дагестанцев, которые воюют на СВО, о том, что оставьте наших женщин в покое, после того, как мусульмане ясно сказали, что мы хотим сами этот вопрос решать, а не под давлением из центра, и после того, как Валерий Фадеев открыл в Коране энергии, которые в нем якобы были заложены Аллахом, по мнению Валерия Фадеева. Я думаю, что эта дискуссия про никабы завершена.
Но даже если не говорить о никабах, где же все-таки та грань, что одно – это следование традиционным ценностям, а другое – вот, не знаю, нарушение общепринятых в стране, не знаю, каких-то правил?
Я думаю, это должны сами люди решать. Во-первых, мы должны решить, какие у нас в стране общепринятые правила. Эти правила никто не должен нарушать. Ни конкретный человек, ни власть. А когда, знаете ли, от людей, от граждан требует соблюдения правил, даже угрожая им там тюрьмой, а представители власти или целые структуры власти эти те же самые правила нарушают, у людей возникают вопросы крайне неприятные. Поэтому, да, надо договориться, нужен общественный договор, не либеральный, не западный ни в коем случае. Это я вот как раз не считаю, что концепция общественного договора, исходящая из там, уважаемых философов-энциклопедистов Руссо или Дидро, подходит для нас. Но надо просто договориться о том, что такое федеративное государство, как мы живем.
Так у нас для этого есть Конституция и федеральные законы.
Да ничего, оставьте в покое эту демагогию. Это все, как говорится, давно уже превратилось в абстрактные просто...
Только писания. Недавно Конституцию всем миром, я имею в виду, российским
Короче,
миром
Никита,
голосовали.
Я не знаю, вот у вас есть такая позиция, у меня позиция такая. Я считаю, что люди, если мы защищаем традиционные ценности, я защищаю традиционные ценности. Традиционные ценности – это не те ценности, которые придумываются политтехнологами в Кремле, а потом спускаются людям сверху. Смотрите, мы вам придумали традиционные ценности. Традиционные ценности – это те ценности, которые возникают в ходе следования людей той традиции, которую для себя они считают фундаментальной. Для собственной личности, для собственной идентичности, для собственной жизни, для собственной семьи, для своего народа. Есть традиции христианские, православные. Есть традиции мусульманские, безусловно. Есть традиции мусульманские татарские. Есть традиции мусульманские кавказские. Есть традиции православные русские. Есть наверняка традиции православные сибирские, русские. Есть традиции православные русские, малоросские, там, украинские, понимаете, которые отличаются в чем-то. Есть традиции буддийские, есть традиции марийские. Вот я сторонник того, чтобы наконец-то людям дали возможность самим решать свои традиционные вопросы. И как справедливо сказали многие дагестанцы, слушайте, если вы... Огромные деньги тратятся на борьбу с терроризмом. Поэтому боритесь с терроризмом, те, кому положено бороться с терроризмом. Боритесь с терроризмом, разоблачайте, мы вам готовы помочь, сказали дагестанцы. Имамы, солдаты и бойцы, сражающиеся на специальной военной операции. Все они ненавидят терроризм и радикализм. Все они хотят нормальной жизни. Но говорят, ну предоставьте нам самим решать, что является исламской традицией для народов Кавказа, а что не является. У нас вот чушь распространяют там, что никогда это не было. А вот Александр Дюма в своем путешествии по Кавказу, значит, в середине 19 века, вы знаете, так удивительно описывает никабы. То есть чадры, закрывающие полностью лицо, и прямо Дюма вот описывает это и в Азербайджане, и в Дагестане, где он, значит, там был и беседовал с великой азербайджанской поэтессой Натыван, допустим, даже известные диалоги. Кто не читал эту книгу, прочитайте, пожалуйста, она очень интересная. Был даже фильм в советское время, французский показывали такой, про путешествие Александра Дюма, значит, по Кавказу. Ну и масса другое. Есть масса воспоминаний российских генералов, востоковедов, кавказоведов, исламоведов. Поэтому не надо рассказывать сказки.
Но было все же 70 лет советской власти, которая пыталась раскрепостить
мусульманскую
женщину.
Нет, там сначала было по-другому. Сначала сказали, что вы можете жить по законам шариата. И до 27 года советская власть признавала шариат. В 27 году все это было запрещено, и, как говорится, перешли к построению коммунизма в морях крови. Как бы все национальные договоры, которые были заключены в годы гражданской войны, были разорваны и растоптаны. А вот почему Махачкала, это Махачкала, да, она называлась Петровск, форт Петровск, названа в честь революционера, замечательного человека Махача. Махач был женат на внучке имама Шамиля, между прочим, по-моему, даже на двух внучках там поочередно. И, в общем, это были очень интересные такие моменты истории, которые у нас очень просто плохо знают те, кто лезут в Дагестан, допустим, и на Кавказ с таким важным видом, как будто они прямо лезут к каким-то дикарям и туземцам. А на Северном Кавказе очень древняя цивилизация с очень мучительной, трагической историей осознания себя и обсуждения сложных и спорных вопросов. И во времена имама Шамиля обсуждалось, что многие его указы были крайне строгими. Он, между прочим, заставлял женщин, просто у него был указ, носить никаб. Ну, это называлось не никаб, Паранджа или Чедра называлась там и так далее, и так далее. Но речь шла о полном закрытии лица, и даже был, это была очень тяжелая такая вещь, паранджа из конского волоса сделанная, которая вот прославлена в таком пародийно антиисламском фильме, ну, хотя фильм прекрасный, сам по себе «Белое солнце пустыни», где мусульмане показаны такими кретинами, понимаете, какими они не были никогда в реальности. Вот, поэтому мне кажется, что, то есть я уверен, что будущее, это будет, когда голос регионов, голос людей, голос общин будет звучать, как голос тех, кто станут субъектами общественного договора. Договорятся. Собственно, так была, вы не поверите, построена Российская империя, которая там снится Петру Толстому и другим нашим современным строителям империи. А она была построена так. Российская империя не лезла в дела мусульман, как им одевать своим женщинам. Не лезла она в эти дела. Она оставляла это ведение тех мусульманских общин, тех мусульманских народов, которые подчинялись царю, сидящему в Петербурге, в царском селе. Будь это народы Средней Азии, будь это народы Татарстана, будь это народы Северного Кавказа, тем более, которые империя завоевывала с такими кровавыми и мучительными историческими шагами, да, которые были описаны, в частности, Львом Николаевичем Толстым в его великой повести «Хаджимурад», да, и во многих других как бы, воспоминаниях. Поэтому империя относилась гораздо более разумно, гораздо более вменяемо и гораздо более терпимо. Разрешалось преподавание и образование на арабском языке. Арабский шрифт разрешался в имперское время. Шариат разрешался. Знать местное, беки, ханы, включалось в российскую аристократию, там становились генералами, генерал-майорами и честно как бы служили, вот как хан Нахичеванский, допустим, командовал конницей там, и покрылся славой в русско-японскую войну, в Первую мировую войну там, и другие разные. Все только дикую дивизию вспоминают, а дикая дивизия это было такое презентационное, такая воинская часть под кураторством, по-моему, значит, великого князя Михаила, если мне память не изменяет, или кого-то из великих князей. А была просто кавказская аристократия, которая имела воинские звания и которая была просто генералами царской армии, которые, собственно, как бы служили и воевали. Я думаю, что предки Андрея Тарковского, фамилия которого происходит от Тарки, а Тарки это была столица кумыкского шамхальства, да, она как бы имеет к этому прямое отношение. И фамилия его отца, великого русского поэта Арсения Тарковского. Ну и так далее. Поэтому вот империя вменяемо это все делала, хотя это ей не помогло.
Тут хороший вопрос от нашего чата, извините, Михаил Рудик спрашивает.
А сейчас у нас многие вещи делаются предельно невменяемо. Вот как эта история с никабами была спродюсирована и организована, это было крайне унизительно для мусульман. Это разрушило многое, это разрушило за несколько недель то, что годами выстраивалось, я это видел просто, людьми умными, образованными, тонкими, которые как раз через разные фонды там, поддержки исламской культуры и образования пытались выстроить нормальные отношения, как бы сказать, чтобы сами мусульмане были главными противниками терроризма и экстремизма, и у них это вполне получалось.
Вот резюмирую...
А сейчас кто-то решил настроить мусульман против России. Ну, интересно, кто?
Резюмируя историческую справку, правильно мы понимаем, что мы, это имею в виду, я и аудитория, потому что вопрос пришел из чата, что Российская империя не была тюрьмой народов.
Ну, это метафора, смотря каких народов. Для поляков она была тюрьмой, потому что полякам запрещено было после восстания 63-го года на польском языке проводить. Там запрещено было, в гимназиях нельзя было учить на польский язык. И, в общем, католицизм был ущемлен. Для финнов она не была тюрьмой. У финнов было, значит, княжество...
Великое княжество финляндское.
Да, и Великое княжество финляндское, где, в общем, у них там было много чего интересного и финского. она была дифференцирована. Она тюрьмой тотальной не была, безусловно. В Средней Азии вообще там Коканд, Хива, Бухара имели статус вассальных государств с огромными внутренними полномочиями, ресурсами самоуправления. И имели с империей только такие политические очень важные договоры, да, очень важные стратегические договоры, но внутренние там совмещалось, было... Ну, есть очень интересные исследования, не буду их пересказывать, а Кавказ, который истек кровью в ходе 50 с лишним летней войны, когда была истреблена половина чеченского народа, истек кровью Дагестан, опустел, зачищен от коренного населения был Западный Кавказ, значит, Адыгский, понимаете, там и так далее. Там вообще после этого, после... И тут это надо сказать спасибо Борятинскому во многом, хотя... Нет, наверное, спасибо никому нельзя сказать, потому что Милютин уже после этого провел все
время,
это.
Время подсказывает мне режиссер.
Всю эту зачистку. В общем, везде это был дифференцированный подход, в разных местах по-разному.
Политико-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо всей нашей аудитории. До новых встреч и берегите себя.
Да.